говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Событие очевидно. Вчера состоялись выборы московского мэра, уже есть цифры, результаты. И мы эти результаты сегодня анализируем с Григорием Алексеевичем Явлинским. Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Добрый
вечер. У нас в гостях давно не было, это большое счастье, что вы наконец-то пожаловали.
Взаимно, спасибо за приглашение.
И я предлагаю начать вообще-то вот не с результатов, а с самого начала этой истории, довольно таинственной. Я бы хотела спросить ваше мнение, что вы думаете, как все это было с самого начала? Вот Собянину было сказано, что ему нужно легитимироваться, что ему нужно стать мэром города вот таким, чтобы был поддержан большинством москвичей и так далее, Как вы считаете, эта игра, то есть, может быть, не игра, а может быть, серьезное предложение, когда она поступала Сергею Собянину, шел уже расчет на то, что в этой истории будет участвовать видный оппозиционный лидер Алексей Навальный? Как было все с самого начала?
Я не знаю.
Ну, как
вы
вам это представляете?
Вопрос
а
не
я буду
адресу.
Задавать, как вы это видите сами. Все равно же человек думает,
ну, для того, чтобы что-то видеть, надо хотя бы на это смотреть. Я не очень на это смотрю. Я не знаю, кто ему предложил. Может, он сам с этим вышел. Я не знаю, зачем президенту понадобилось это. Ну, что мы будем с вами догадки здесь устраивать? У вас есть много знакомых политологов, это их хлеб, а мы будем их лишать такой замечательной возможности рассуждать.
А вы как считаете,
рассуждать?
А не могло понадобиться это президенту зачем-то?
Могло.
Вот зачем-то легитимный Собянин мог ему понадобиться?
Могло. Ну вот, не знаю зачем. Ему это понадобилось. Может, ему надо проводить выборы Госдумы в этом году.
И
а может,
что?
В следующем. А может, Мосгордуму надо сейчас проводить выборы. А может, тут, глядишь, и президентские выборы надо проводить. А Москва – важное место. Вот. Но дальше по рисунку самих выборов это не очень подтверждается. Потому что то, что задумывалось-то, не очень получается.
Но
просто
вот и...
не очень получается. То есть я бы даже, больше того сказал, похоже, даже совсем не получается. Вот поэтому я не знаю, что задумывалось. Но что бы ни задумывалось...
Получилось не то,
на
что задумывалось.
На сегодня ничего 100%. Не получается из того, что задумывалось.
Откуда же мы знаем, что ничего не получается, если мы не знаем, что задумывалось?
Объясню вам. Потому что такой результат, который получен, он свидетельствует о том, что у власти дела-то плохи. Просто плохи. Одним словом, плохи. Все, точка. Неважно все остальное. И это дело не даже не... Ну, во-первых, там... Процент очень маленький, вообще сомнительный, 51. Ну, даже дело не в этом. Дело в том, что 70% людей вообще не заинтересовались этой всей историей. 70% москвичей посчитали, что им эти выборы неинтересны, потому что они, скорее всего, нечестные, несущественные, все равно предрешенные. Выбор между двумя кандидатами этими их не интересует. Так не просто так, а 70%.
А вы считаете, этого они никак не могли спрогнозировать, что вот такая масса не заинтересуется их идеей? Этого никак они не могли предположить?
Не знаю, может, они так и хотели сделать. Я уж не знаю, как. Я знаю, что в 2010 году Лукашенко, например, хотел, чтобы все оппозиционные политики вышли на выборы. Они все туда стройно вышли.
А потом они ушли в другое место.
А потом всех посадили в тот же вечер. Вот всех забрали и посадили после первых же беспорядков. Вот. И,
а здесь наоборот,
минуточку.
Здесь выпускают, что поучаствовали в выборах.
Он тоже сделал это. Там все было сделано.
Да,
он тоже сделал. Но дело не в этом. А дело в том, что после того, что у них случилось, после таких выборов, вообще оппозиция в Беларуси не стала. Просто не стала, и все. Ее нет до сих пор. Все. Даже ваша радиостанция перестала о ней говорить. Просто стала говорить некому.
А белорусская?
Да, некому.
Это правда.
Ну так вот,
это
я
правда.
Же, я вам говорю, поэтому кто там, придумали ли эту ловушку? Играют ли они в одной команде со всеми оппозиционерами? Или не со всеми? С кем именно? И как они это делают? Там же еще и большие деньги участвуют, да? Потому что есть группы таких вот людей, которых... в нашей стране справедливо называют олигархами, которые обижены на Путина за то, что он их, например, отобрал у них политически значимый бизнес, например, да? Они нефтью занимались, а теперь должны заниматься розничной торговлей. Uh-huh. Да? Вот они это ему не могут простить, там, скажем, у них разборки там свои, они нашли молодого человека, стали его раскручивать там. Ну, за этим может стоять все что угодно, но это невозможно все обсуждать.
А они не боятся демонстрировать то, что они обижены на президента?
А вот сейчас посмотрим. Вот мы буквально сегодня увидим.
Вы кровожадный какой.
Нет, так и не я, просто это факт. Просто мы передачу с вами
организовали
несколько раньше, чем можно подводить итоги. Дело в том, что я думаю, что итоги нельзя еще пока подвести. Я бы очень хотел, чтобы события, которые вот разворачиваются буквально в эти минуты, в Москве, на Болотной площади, закончились мирно, без кровопролития. Без столкновений, без вот таких белорусских и других сюжетов, потому что это будет очень плохо для всех. А потенциал там такой есть. И является ли это продуманной стратегией вот это все затеять и устроить? Или это случайное будет развитие событий, во что мне очень трудно вериться на самом деле? Вот в этом мы разобраться с вами здесь пока не сможем.
Ну, все равно интересно, хотя, как говорят, а поговорить? Но это же очень интересно, то, что вы говорите, что вы не исключаете, что все это всерьез, что его оппозиционеров, видных, проявившихся на этих выборах, наоборот, могут как-то репрессировать, вы этого не исключаете? Мне это казалось, вот все в обратную сторону идет, то есть людей вытаскивают из тюрьмы для того, чтобы придать им легитимность, чтобы им подарить вот эти проценты, которые спасут их от последующего тюремного заключения. То есть все наоборот. А вы не исключаете, что все так серьезно?
Нет, я отношусь ко всему к этому очень серьезно. Кроме того, если уж вы будете говорить о тюрьме, то я скажу вам, что самый главный вопрос, это вопрос о тех людях, которые сидят по итогам 6 мая. Вот. К сожалению, видный оппозиционер, о котором вы говорите в своей кампании, о них не вспоминал. И я-то предполагал, что кампания будет идти вокруг их освобождения, что это один из важных тезисов. Вот. Он звучал только в ответах на вопросы, больше я его не слышал. И это, мне кажется, весьма симптоматично.
А почему? А это как можно объяснить?
Ну, программа избирательной кампании, которая там велась, она вообще была такая странная. В ней было очень много всяких. Я имею в виду кампанию одного из наших оппонентов, Алексея Навального. А в ней было очень много имитаций. Очень много было, да? Очень много было инсценировок. Очень много было непонятных событий, когда вдруг находили литературу, потом ее прощали, то находили собственность, ее тоже прощали. То есть вообще все это, вся эта... Весь этот перформанс, если хотите знать, он был довольно такой странный. Вот он был просто очень странный. Было там и шельмование оппонентов, и передергивание. И такое было впечатление, что игра идет за лидерство в числе оппозиционеров, а не направлена на борьбу с властями, которые ему дали подписи на участие.
Борьба давно идет вообще-то между в оппозиции, в рядах оппозиции за лидерство в этой оппозиции. То что такого-то,
это
как бы
прекрасно.
Святое дело.
Ну, ясно, хорошо, ладно. Вот, ну, короче, вот тут очень большие есть серьезные
вопросы.
Обстоятельства.
Но ведь вот все, что вы сказали, эти странности, все равно должны как-то объясняться. Все равно нужно думать, что же за ними стоит. Или это невозможно?
За ними стоит какие-то интересы крупных групп, о которых мы с вами говорили, поскольку мы назвали кандидата, можем назвать альфа-групп, которая за этим может стоять.
Группа. А чего ей надо?
Альфа. Я же вам говорил, они владели ТНК, помните, нет? Теперь они не владеют ТНК.
Хотят вернуть?
У них свои там, нет, у них свои отношения там с президентом могут быть. Ну вот, но дело-то, вообще говоря, не в этом. Это такая закулисная часть всей
побочная
этой истории.
Побочная линия.
Просто я уже говорил об этом, мне хотелось с вами говорить о чем-то, ну, чуть-чуть новом. Я уже говорил о том, что обычно эти группы, они находят людей, которые, им кажется, на данный момент в политике могут сделать хорошую для них работу. Они этих людей берут, раскручивают, устраивают им «голосуй или проиграешь». Вот примерно такая была кампания. И вот это «голосуй или проиграешь» потом раскручивается со страшной силой. Ну и вот появляется
такой политик. Но много ли таких людей?
Политик.
Ну вот один человек, это участник кампании «голосуй или проиграешь». Сейчас второй. То есть двое?
Ну
двоих
как?
Мы считали.
Да что вы? Ну как же? А Борис Немцов, это вот такой товарищ, они его приняли в свою компанию. У него, помните, какой рейтинг был? 60% когда-то был рейтинг у него. Или 50 там с чем-то, когда он в Москву приехал из Нижнего Новгорода. Или генерал Лебедь. Или генерал... Нет, он в Москве, когда вице-премьером стал. Он же потом стал...
А рейтинг в чем? В каких-то выборах? Я не понимаю, что такое рейтинг 60%.
А, ну я напомню. Это был его рейтинг в вопросах.
Вопрос
есть ли выборы президента в ближайшее воскресенье?
Был такой рейтинг?
Ну, а как же? Что вы говорите? Ну, а как же? Он был такой молодой, подающий гражданин надежды. Ну вот, так что это, в общем, известный сюжет. Здесь не особо что-то есть новое. Вот. Ну, а вообще это результат деградации политической культуры очень серьезный, очень давний. Он, в России движется очень давно. Сюда входит... Шаг за шагом, там, 92-й год, 93-й, 96-й, потом Владимир Путин как наследник, потом Медведев как наследник, потом 6 лет, потом опять возвращение Владимира Путина. Вот все это разрушает всякую политическую культуру.
Ну, я правильно понимаю, если возвращаться к тому, что прижать или не прижать, прижмут или не прижмут, то если прижмут видного оппозиционера, как вы его называете, то это значит, скорее всего, решили прижать Альфу.
Я не знаю. Это для меня сложное вычисление, оно мне не очень интересно. Альфа выкрутится, за нее не переживайте. Не знаю, выкрутится ли оппозиционер, если им займутся, но Альфа точно выкрутится. Там такие деньги, что...
Нет, я просто к тому, что займутся им или займутся
бизнесом. Не беспокойтесь.
Не беспокойтесь. Я не беспокоюсь.
Не беспокойтесь, да. Вот, и вы, мы можем
с вами... Ну, тюрьмы-то вы тут напророчили, а не я. Поэтому
я пытаюсь
разобраться,
кого
и за что
посадят. Вы меня спрашиваете о всякого рода таких вещах, я вам это рассказываю, и при этом хочу вам сказать, что мне кажется, что вот эта вся подоплека, она лишь говорит о том, что всякие разговоры о том, что это... Там у нас человек может идти по улице и вдруг стать великим и видным оппозиционером, это не совсем соответствует действительности. И это заметно и по стилистике кампании, и по способу ее ведения, и по тому, что там происходило, и по тому, как она была организована, и по ее агрессивности, и по непрофессиональности в важных профессиональных вопросах, и по тому, что вся кампания была уведена от вопроса, что нужно делать в Москве по-настоящему. Вот. И я хотел сказать вам, что, например, известный вам другой кандидат, кандидат Митрохин от «Яблок», он предложил совершенно конкретную программу действий, но это было не главное. Вот что мне интересно с вами обсудить, то, что обычно и во всем мире, и в России говорят, вот политики, они ведь только разговаривают, они практически ничего не делают. Они обещают, произносят лозунги. А вот Митрохин, это совсем другое дело. Он 10 лет для конкретных людей решал их вопросы.
Но вот самые почему простые. Же они это не оценили?
Вот я и хотела вам это. Это драматическая вещь, на самом деле.
Интересно.
Это я хочу сказать всем. Люди, вы ведь посмотрите. Вы же всегда об этом говорите. Ведь это же он для вас пытался... Не давать построить дом у вас под окнами, чтобы заслонить вам солнце. Это же он для вас сберегал эти
парки.
Это именно работа
правда,
по мэру.
Я ни с чем, конечно, не буду с этим спорить. Но вы же, наверное, знаете, вы же наблюдали кампанию. Вы же видите, что в последний момент людей оттолкнуло немножко. Вот то же самое, что оттолкнуло Навальным, был какой-то момент, когда он начал гнаться в своей риторике по части миграции, как будто бы гнаться, догонять, что вот сейчас, если он это упустит, этот конек, то тогда вот он потеряет эти голоса, которые отойдут Навальному. Было такое ощущение. И людям это не понравилось.
Ну, у разных
и вот
людей...
это Москва для меня. Я москвич. Вот для... Все это как-то, знаете, резануло в какой-то последний момент.
Я
Вы
не...
бы его охладили, что
вот
ли?
Вот я не исключаю. Нет, он был таким, как он есть на самом деле.
Нет, немножко он
был при этом очень...
резче в
последние недели. Он при этом
недели,
был,
две.
Ну, видимо, трудная была компания.
Да.
Он был искренним. Он действительно такой человек.
Пошел на поводу, я бы сказала так.
Компания, может быть, вызвала его, поставила его в положение, что он там... Очень многих людей... Ну, нельзя принимать такого рода решения, исходя из того, что конкретный человек сказал в ходе дебатов или в ходе кампании. Этого нельзя делать. Нужно смотреть всю биографию этого человека за много-много лет. За много. Ведь Митрохин больше 20 лет
в русской политике. Ну, люди голосуют сердцем. Вы же знаете. Вот.
Значит,
мозгами это
значит, я уж не знаю, какое
редко,
здесь
когда.
Сердцем. Вот они сердцем вот 70% не пришли. Вот и сердцем.
Вот и это тоже.
Вот это,
и
сердцем.
Это сердцем.
Вот сердцем.
70 не пришли
Но
сердцем.
Еще интересно те, которые проголосовали протестно. Вот они тоже проголосовали.
За кого сердцем. Они проголосовали?
Ну, протестно. За Навального. Протестно они проголосовали. Протестно. И дальше что будет? И какое будет развитие событий здесь? К чему это может привести?
К чему это может привести? Там мы давайте разделим все-таки это протестное голосование на три большие группы. Первая большая группа, которой не нравится, они, правда, получились маленькие из-за того, что мало людей пришло. Вот эти 500 тысяч давайте разделим, которые он получил. Одна группа, за ту, вот, которая голосует, потому что ей не нравится власть, и она видит альтернативу и хочет сменить ее любой ценой. Вторая группа. Вот сердобольный горожан, который понимает, что это застрахует его от тюремного заключения, ее высокий процент, это серьезная группа. Есть третья группа людей, мамаши, я бы их назвала, которые сами не определились и которых настораживает позиция Навального, но дети, которые не голосуют, просят их прийти на участок, отдать голос за своего кумира. Да. Это большая группа.
Значит, я-то думаю, группа выглядит иначе несколько. Вот. Для меня они выглядят иначе. Ну, во-первых, мы увидели, что проголосовало за Алексея Навального примерно 8% избирателей Москвы.
Да? Ну, это мы так всегда 8, после каждых выборов да. отфильтровываем.
Вот мы видим 8%.
Итог, да.
Значит, что
Собянин
входит?
16%.
Да, соответственно. Что входит в эти 8%? Ну, во-первых, это интересно и важно было посмотреть. Это националисты, националистический электорат, который призывал голосовать за него, это, наверное, 90% всего потенциала националистов, которые есть в городе.
Если они вообще ходят на выборы, если они как раз не
посетили себя там. Они ходят на выборы, почему бы им туда не ходить? В этот раз, когда они призывали, была специальная кампания, ее проводили авторитетные в этой среде люди, и они показали, какое количество людей выслало на выборы. Вторая часть, такая удивительно сомкнувшаяся с этим, это значительная часть аудитории «Эхо Москвы», которая провела всю эту кампанию «Эхо Москвы», очень активная, такую настойчивую провела кампанию.
Тот и блогер Адаган, по-моему, записал их в пособники режима в борьбе с Навальным.
Возможно,
там же списки
да.
составили,
ну,
они там, попали в эти
ну,
списки.
Ну, каждому... Да, молодец. Вот. Значит, они провели довольно активную кампанию. Там, как вы знаете, были такие довольно активные агитаторы, вот, разных возрастов и качеств, но все же очень активные агитаторы. Вот все это вместе, при том, что я хотел бы подчеркнуть, это была почти для него, для Навального, это была почти 100% мобилизация. Почти 100%.
Больше вы не прогнозируете.
Вот думаю, ну, 90%-ная, очень высокая мобилизация. И вот эта вот 90%-ная мобилизация дала ему вот такой результат. Это их потолок. Вот это его потолок на сегодняшний день. Он вел такую кампанию на этот сектор, он ее провел. И вот сочетание вот этих ребят, которые там... Это, собственно, кто? За него голосовало удивительное сочетание, значит, националистов, вот о которых я сказал, плюс, как правило, те, которые были активными борцами за СПС. Вот эта вся компания тоже, значит, туда примкнула. Вот они там, как в КСе, соединились там.
Ну, есть там и те, кто голосовал когда-то за Яблоко. Есть такие люди.
Ну, и
есть,
которые есть. За СПС, и которые за, да, Яблоко, за Яблоко. Вот они все там соединились. Я не знаю, кто там голосовал за Яблоко. Они любят
люди.
Так говорить. Вы знаете, да? Вы мне потом фамилию скажете.
Значит, хорошо. Я возьму списки на участках.
Да, на самом деле, я думаю, что там все-таки в основном вот это вот. Вот такое сочетание тех и других.
Вот как раз это сочетание нам сейчас предстоит посмотреть по видеотрансляции. С нами на связи Анастасия Кириленко с Болотной площади, где проходит митинг. Не очень понятно, в поддержку сейчас чего. Вроде бы как в поддержку второго тура. И Настя сейчас нам все это расскажет, что они хотят, какие лозунги выдвигают, сколько их собралось. Вот это тоже любопытно, заявку давали на 2500. Анастасия, вы нас слышите? Ждем. По крайней мере, мы слышим музыку.
Мы находимся сейчас на Болотной площади, где в ближайшие минуты должен начаться митинг в поддержку Алексея Навального. Пока что организаторы опаздывают. Вышел Леонид Волков, руководитель штаба Навального, извинился за громкую музыку. До этого здесь было вообще техно, а потом включили песни музыкантов, поддержавших Алексея Навального недавно на концерте. Здесь собралось несколько тысяч человек, может быть, до 10 тысяч. Оценить сколько довольно сложно, потому что новшество этого митинга, кстати, в том, что прессу не пускают ни на сцену, то есть с какого-то возвышения, чтобы можно было снимать, ни на специально огороженную зону перед сценой. Во всяком случае, пока прессе туда не удалось пройти, в результате мы, можно сказать, даже мешаем вот людям, которые пришли поддержать Навального, наступаем им на ноги. Пришли люди разных поколений, как молодежь, так и пожилые люди. Пожилые люди, кстати, уже жаловались на музыку. В основном лозунги, вернее, таблички, с которыми пришли люди, лаконичные. Навальный, Навальный. Также я заметила несколько табличек, где анализируется, насколько именно голосов с их точки зрения выборы были сфальсифицированы и почему вот победа Собянина является нелегитимной. Как я уже говорила, в ближайшие минуты митинг должен наконец начаться. Будем следить за развитием событий.
Спасибо, Анастасия. Вот мы, может быть, действительно, я буду вам благодарна, если к концу нашего эфира вы еще раз включитесь и расскажете нам, чего же они хотели и какой. Много народу, такое ощущение, что есть народ. Вот чего же они хотят, какая у них сейчас программа действий, это очень любопытно. И будем, нам будут показывать картинку, и мы будем следить за тем, что там происходит. И я забыла сообщить уважаемым слушателям, что по телефону 8 800 200 22 12 они могут лично обратиться к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Григорий Алексеевич, вы туда не смотрите, а то люди будут думать, что вы от них отвернулись. И вы можете лично задать вопрос, во-первых. Во-вторых, вы, наверное, можете позвонить нам и сказать, удовлетворяют ли вас итоги выборов. Я сейчас начну. Ну, давайте мы сначала пройдемся вот по обязательной части программы. Вот обязательная часть программы состоит в том, что мы должны были обсудить низкую явку. Вы уже сказали, что это отношение вот люди выразили и к выборам, и к власти, наверное. Нет, там и два, даже к оппозиции да, тоже. Две, в общем, да, верно, это верно. Тоже.
Они выразили свое отношение, во-первых, как мне представляется, с недоверием ко всей этой процедуре и к выборам. Угу. А во-вторых, они не согласились с альтернативой Собянин-Навальный. Вот их не устроила эта альтернатива.
Не удовлетворило. То есть
конечно,
им
стало неинтересно.
А что бы им
стало неинтересно.
Ну, опять, конечно, я понимаю,
ну, да,
что в Москве
был страшно шум большой, все остальное не видно. Ну, это как это, Ельцин-Зюганов. Вот Ельцин-Зюганов. Вот
Ельцин-Зюганов. Почему? Это же была интрига.
Голосуй или проиграешь, Ельцин-Зюганов, все, больше ничего не существует. Это любопытство потом кончилось довольно, на мой взгляд, трудными событиями всякими.
Но явка-то была повыше, мы сейчас пока...
Выборы президента, что вы сравниваете?
Ну, да.
Выборы президента – это немножко другая история, правда?
Вы знаете, а я вспоминаю,
что мы ходили... Вообще такой явки, как... На эти выборы в Москве,
да,
она была только один
вот,
раз.
Да, я вот тоже вспоминаю, один что раз. Ходили же за Лужкова, голосовали довольно искренне от души.
Большая
явка, большой процент. И я вот сам, я точно помню, как я ходила и голосовала за Лужкова.
Большая была явка там. Один раз была такая явка, когда были в 97-м году выборы в Московскую городскую думу.
Ну да, ну в Думу это не так любопытно, а мэров
30%
с душой.
30%, представляете, а там было.
Причем никакой особой интриги ведь с Лужковым не было. Ходили выбирать Лужкова. Вот просто ходили за него,
ну, да.
Отдали голос, никто
ну,
никого.
Я вообще должен вам еще раз сказать, угу. Что за последние десятилетия произошло очень глубокое и существенное уничтожение интеллектуальной политики в России. Она потерпела огромное поражение, интеллектуальная политика. Потерпела поражение политика интеллекта, политика души человеческой. Это все разрушено за последние годы очень-очень серьезно. Разрушение началось еще в 90-е, но сейчас это просто приведено. И отсюда появляются лидеры популистского типа, появляются лидеры... Ну, вот с таким, как вот мы с вами уже обсуждали, таким
да националистическим. Да хоть хотя бы появляются уклоном. Лидеры, а то вообще никаких не появлялось. Смотрите, сколько лет никаких не появлялось.
А
вот
это...
тот же Алексей Навальный, он хотя бы появился.
Ну, вы знаете, в 20 веке было много режимов, где
ну,
только
думала,
появились...
Ну, я так и думала, что вы мне сейчас скажете
да, ну,
про эти режимы, да,
дело в
точно.
Том, что это
я подставилась.
Правда, это правда. Нет, да. Вы просто сказали об этом.
Да.
Вот.
Да.
Потому что мне кажется все-таки, что... идея, что хотя бы кто-то бы, чтобы появился, вот это и есть признак антиинтеллектуальности в политике, ее да. бессмысленности. Ну, так нельзя делать. Поэтому мы но задаем с вами вопрос.
Сколько лет? Ну, действительно, вот вы же тоже попали, извините, конечно, вы это знаете, в плеяду лиц, которые вот сколько уже лет, одни и те же. Вы про вас же тоже так говорили.
Ну, что же? Да не только и про меня.
Да не про всех, не
про
только
всех.
В том-то и дело,
и
конечно.
Про СМИ также говорят, и про всех, как
конечно,
говорят. Но
конечно.
Это и есть бескультурье политическое. Вот это вот оно и есть. Понимаете? Когда говорят не о событиях, не о позиции, не о том, что, скажем, кандидат в мэры может сделать, не о том, какая у него политическая
да,
биография,
а о том, что
никакие
у
него убеждения.
Сколько можно, он один и тот же, и никак нам его не сменит.
Ну, это же
вот
примитивно.
Вот везет только одному поле чудес в этом смысле. Вот столько лет, и вроде бы никто не, на митинги не выходит, чтобы меняли и ставили вместо него другую программу.
Сатирические передачи все те же самые.
Сатирические
певицы, я знаю, те же самые. Есть одна такая,
есть такая
замечательная.
Да. И никто не меняет.
И, да.
Она всех меняет, а да. ее никто. Вот нам звонит Ульяна из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Ульяна.
Здравствуйте.
Очень приятно вас услышать. Говорите, пожалуйста, что думаете о московских выборах? И вопрос Григорию Алексеевичу задавать.
На самом деле, меня больше всего интересует, что в принципе происходит с институтом выборов сегодня. Потому что в чем тут проблема? Просто нет кандидатов интересных обществу? Или в самом обществе отмирает эта культура выборов как таковая? Потому что протест выражается как угодно, но не на выборах. В общем, как вернуть народу выборы, ведь сейчас в них практически никто не верит.
Ну вот, вот вам, Ульяна, все рассказала. Так а вы сами все сказали. Угу. Если люди в выборы не верят, значит, что там может тогда быть? Через что еще можно выразить протест? Значит, раз через выборы нельзя, значит, пытаются выразить через что-то другое. Ну, как правило, результата от этого не происходит. Вот и все.
Ну, послушаем Татьяну из Москвы. Интересно, голосовала ли она? Здравствуйте, Татьяна. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Нет, да. Я не голосовала. Я дома с температурой. Дочь голосовала.
А урну, подождите, Татьяна, сразу прерву. А урну вызвать к себе домой? Она с удовольствием приедет, эта урна.
Ой, как-то мне это в голову не пришло. Дочь ходила, голосовала за метрохи, да.
Спасибо. Вот,
у меня вопрос, Григорий Алексеевич. Григорий Алексеевич, вчера... кумученным журналистом вышел на штаба Волков, на штаба Навального Волков, и сказал, что на наличие политической воли Путина будет главной причиной, будет второй тур или нет. Пожалуйста, проконсультируйте такую надежду штаба Навального на Путина.
Спасибо большое. Очень интересный вопрос. То есть я бы так сформулировала. Отсутствие сегодня второго тура. Это объективная реальность или это политическая воля?
Неизвестны точно до конца результаты.
Как вам кажется? Нет, ну результаты уже
я могу,
ну, вот все, 51,
я могу сказать
да.
вам, я могу сказать. У нас есть данные 20% участков, наши собственные.
Так, интересно.
Вот, эти данные, наши собственные данные, но это только 20% участков, говорят о том, что должен быть второй тур. Вот так я могу вам
значит,
сказать.
Значит, то, что его это нет,
если
это...
Говорить, я не знаю. Я по 20% участков, по нашим данным, могу сказать вот так. У нас есть лента нарушений. По нашей ленте нарушений и по нашим данным, по этой части данных, это есть предмет для разговора.
Григорий,
но это ограниченная база данных.
Вы же за эти
данных.
Годы, вы, наверное, сами можете уже встать
ну
на место
Володи. Же...
Вы так хорошо знаете, как они думают, все их извилины умственные, вы же изучили. Вот им нужен второй тур или нет, скажите?
Ну, я думаю, они его не хотят.
Не хотят все-таки?
Да, не хотят. Но это скорее, это очень забавно, они не хотят. Это из принципа они не хотят. А не потому, что в этом что-то такое есть. Потому что если будет второй тур... Я вам уже говорил, мы ведь интересную вещь с вами обсуждали. У Навального была примерно 90% мобилизация.
Да.
Да. А у Собянина, я думаю, мобилизация была 10%.
Да.
Вот, поэтому так и получилось.
То есть
значит,
я
если
так
власть,
понимаю, я
власть объявит мобилизацию,
то будет очень большой перевес. Уже
то
совсем...
помните французские да. выборы 2002 года? Не помните?
Помню.
Выходит во второй тур кто? Ширак или Пен?
Да.
Поскольку у них было, у Ширака 19% было, у Ле Пена 17%.
Да, а там разгром.
А потом 82% и те же 17%.
Так почему же ей не устроит такое
представление? Я не знаю. Прекрасное? Ну, я вам дам номер телефона после передачи. Позвоните и спросите.
Вы лучше меня знаете, как они думают. Я же об этом говорю.
Ну, вы
же
они уже... не любят второй тур. Они любят, чтобы все было железно.
А почему же они начали вдруг неуклонно снижать процент своему любимцу? Смотрите, начиналось с 57. Ну, зачем они допустили до этой вот цифры 51, совсем-совсем пограничной?
Вы задаете правильный вопрос. Ответить на этот вопрос я не могу, потому что я никогда такого с их стороны не видел, чтобы они доводили ситуацию до грани, а потом зачем-то упирались. Я не могу.
Не может быть такого, поэтому... чтобы висел у них Собянин. Вот как-то, вот может быть, это какой-то крючок для Собянина уже, какая-то их персональная история взаимоотношений.
Слушайте,
с Собянином.
Ну это уж больно слишком такой рискованный крючок. Там крючков более безопасных, знаете, сколько? Можно повесить.
Может, они не нужны для
Собянина. За все места можно повесить этими крючками. Не обязательно доводить до края. Вот. Вот это же вопрос-то действительно очень, очень опасный. Может, это ловушка такая? Может, это что-то еще?
Кого ловят? Кого ловят? Вот вопрос в эту ловушку. Нам звонит из Орла звонит нам Павел. Павел, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Угу. Анна.
Да не Анна, я Елена. Вот смотрите,
ребята. Да какая вам разница?
Нет, у меня какая-то разница все-таки есть. Меня мама назвала Еленой.
Да. Вы не даете говорить Григорию Алексеевичу. Вы его все время забиваете, перебиваете.
Ну вы дайте говорить ему. Вы задайте вопрос, он вам ответит. Павел.
Нет, я вам говорю.
Нет, все, тогда вот мы вас отключаем. Все, Павел, мы вас отключаем. Потому что вы...
Ну вот вы видите, вот.
Абсолютно авторитарный.
Отключите третий микрофон.
Абсолютно, третий микрофон отключен. Мы тогда, мы переходим к смс-кам, которые пришли. Да. Замечательным образом пришли. Я не успела назвать телефон, они уже пришли, люди помнят, какой у нас телефон, видят на сайте. Плюс 7-903-743-2801. Пожалуйста, пишите. Я задаю вопросы от тех, которые их уже прислали. Вот вам кажется, что я много говорю. Я же читаю ваши же смски. Может ли чрезмерная агитация отвратить человека от выборов? Какой процент таких людей был вчера?
А может чрезмерная агитация отвратить это? А чрезмерно агрессивно, я же об этом говорил. Вот люди, которые поддерживали Навального, они вели исключительно агрессивную кампанию. Попробовали бы вы, например, в кампании сказать что-нибудь, размышлизм какой-нибудь или что-нибудь нелестное. И на вас бы обрушился просто рой вот этих всяких
Но
вот людей.
Но рой-то обрушился бы в интернете, а в таком пространстве, в офлайне...
Постепенно это может вызывать у людей очень сильное отторжение. Так может быть.
Вы знаете, о ком сейчас сказали? Вы сказали об этой же группе поддержки того же Навального, которая могла бы его поддержать, если бы не агрессивность его кампании. Это о них вы сейчас сказали. А эти люди, которые не читают интернет, не сидят в фейсбуках, а смотрят телевизор, они Навального-то и не знают.
О, так это другая история. Она связана с тем, что, по мнению экспертов, вообще информирование о том, что будут выборы, вот та самая мобилизация, объяснение, где находятся участки, что туда надо прийти, что нужно обязательно, было на очень-очень низком уровне. Что эксперты считают, мне трудно лично мне сказать, но эксперты, с которыми очень серьезные, с которыми я все время разговариваю, которые рассказывают мне, что происходит, и с которыми мы вместе анализируем ситуацию, они говорят, что очень плохое, умышленно плохое было информирование людей. Ну, кроме того, июль, август. Вот, месяцы для выборов совершенно непригодные ни для кампаний, ни для выборов. Знаете, кроме того, 80% москвичей получают информацию из телевидения. С помощью телевидения.
А там ничего.
А там был только один Собянин на первых каналах.
Развязки,
и все, его все время показывали, что вот он такой
открывает
есть,
развязки,
и все, больше ничего и не было. И, видимо, вот это справедливое замечание.
Мне кажется, что был применен новый трюк, новый прием на этих выборах, который я вот сама испытала, как избиратель. Когда вы выходите из дома и идете на свой участок, которым вы пользовались много лет, он закрыт, и вы не знаете, куда идти дальше. Вокруг вас 5 школ. Если вы сознательный избиратель, вы их обойдете все 5, чтобы найти, где же ваш участок. Я удивилась, но оказалось, что это по всему городу вот так. Вот люди, которые обменялись соображениями в том же Фейсбуке, пришли к тому же выводу, что, в общем, что, может быть, это специальный прием был использован.
Ну, вот что-то такое, да.
Читаю следующую смс-ку. Что вы скажете о проекте регулирования агитации в социальных сетях и интернете вообще?
Ой. Я могу только сказать, что такой проект закона существует.
Ну, имеется в виду в интернете...
Она регулируется
в интернет-изданиях. Да. Имеется в виду, может быть, в соцсети.
Регулирование интернета. Я могу сказать об этом только следующее, что чем меньше интернет будут регулировать, тем более правильно.
Я поняла, что он имеет в виду. Он имеет в виду вот что. Я вот поняла. Я просто, честно сказать, не знала об этом, но я понимаю. Закон о выборах, который все должны соблюдать, в том числе интернет-издания, распространяется на ваши личные дневники. То есть вот вы, например, в субботу в своем Фейсбуке не имеете, видимо, права вести агитацию. Я так понимаю это регулирование.
Я не знаю этого.
Да, ну мы
не могу,
не можем,
не могу
мы не можем комментировать. Я читаю теперь те письма, которые пришли нам на сайт. Григорий Алексеевич, если бы выборы от Вадима Лейбина из Екатеринбурга, письмо пришло вам на сайт. Если бы выборы шли в два тура, как и в какую сторону, на ваш взгляд, изменилось бы отношение не проголосовавших Маск к Собянину и Навальному? Вы уже ответили на этот вопрос. Учитывая разные мобилизационные механизмы, применяемые кандидатами. Вот прям
хорошо,
точно, мы уже точно ответили на этот вопрос. Как менялся бы их рейтинг и расставка ими акценты в агитационно-пропагандистской деятельности в преддверии второго тура? А это уже любопытный вопрос. Это вы еще не отвечали. Они бы корректировали свои подходы к избирательной кампании, свои мысли, чувства?
Ну, думаю, что кампания была бы существенно другая. Она была... Ну, там же у каждого же есть свое, так сказать, русло, предел. Он не может выскочить совсем из него. Слишком мало для этого времени. Вот. Но... Ну, в основном они были бы в своем русле, да. Но учитывая, что была бы совершенно обратная мобилизация, вот когда люди бы так представляли, что а что вот будет, если действительно произойдет такое дело, то будет очень крупное событие.
А давайте мы послушаем, что говорит сейчас Леонид Волков.
Жалко наше время.
Ну что, а он делится, а мы же обсудим тут же.
Пускай они его слушают в интернете, в других программах.
Ну давайте послушаем.
Каждый из нас за эти 3 месяца, или за последние 2 недели, или хотя бы за вчерашний день постарался сделать все для того, чтобы случилось чудо, для того, чтобы мы победили. И мы победили. Мы знаем это. Я не очень хорошо умею произносить пламенные речи, я занимался организационной работой, не политической. И здесь я даже не как начальник штаба, а как математик по образованию. Я просто знаю, что вчера произошло. Мы знаем данные голоса. 49,47% у Собянина, 28,54% у Навального. Мы знаем наши собственные данные.
Ну вот, да, вот так. То есть мы примерно можем дальше представить, что будет требование второго тура, потому что у Собянина ниже, чем 50%, а у Навального немного выше, чем 28%. Они уже объявили, что будут требовать. И митинг все-таки действительно, похоже, будет посвящен вот этому требованию. То есть ничего нового мы, собственно говоря, сейчас не услышали. Давайте послушаем Свердловскую область. Звонит Сергей Борисович.
Замечательно. Давайте
послушаем. Да, кстати, Свердловская область. Их же можно поздравить сегодня. Хотя это не область, а город, но все-таки. Сергей Борисович, здрасте.
Другое.
Да. Да, я знаю. Ну, близко. Здрасте.
Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Тищенко Сергей. Я вот хотел сказать такую вещь про касательно Москвы. С Ройзманом это, видите, это не прошло, потому что там разрыв был, будь здоров, ну, большой разрыв, хотя там что-то и пытались сделать. Но что касается Москвы, вот это все отдает вот каким-то таким гнилостным душком, понимаете, извините за такие вот выражения, то, что военных сгоняли, кого-то там под угрозой увольнения заставляли, гнали на митинг каких-то иногородних, давили на каких-то там каких-то душевно больных, каких-то вот стариков, понимаете, вот на самые вот такие вот, самые вот такое подлые такие вот, такие хода, извините, ходы, ну, действия такие вот были, власть, я вот, вот это, мне, у меня отвращение вызывает вообще такое, ну, неприятное ощущение. Спасибо.
Ну, я согласен с вами. Я очень много раз, начиная с 96-го года, испытывал фальсификации С 96 года моя партия, я лично, мы участвуем во всех выборах, которые только были. Президентских, ну, кроме там таких президентских, которых не было смысла участвовать. Ну, короче, с тех пор мы дважды участвовали в президентских выборах. Один раз нас сняли в президентских выборах, меня. Мы участвовали во всех думских выборах. И вот то, о чем вы рассказываете, это является общей практикой, да, совершенно верно. Но поскольку вы из Свердловской области, то я хотел бы попросить вас, если вы сможете, передать мои поздравления нашим товарищам в Полевском городском округе. Мы набрали 13%. И наш список нашей партии прошел в законодательный орган.
Ну, мы вас поздравляем.
Спасибо. Так вот, мы
передадим. И он передаст, да, наш слушатель. Я читаю вопрос от... Он без подписи, но хороший вопрос. Уважаемый Григорий Алексеевич, как вам кажется, какова будет стратегия власти в отношении оппозиции в ближайшие 2-3 года? Ну, Володина вам предлагает тут опять вот посидеть.
Это, еще раз, дорогие друзья, мне бы очень хотелось с вами порассуждать, но откровенно вам скажу, я не являюсь политологом и политическим аналитиком. Конечно, я этим занимаюсь по роду своей политической деятельности.
Но народ это называется гадалкой.
Да, вот именно. Но по профессии я экономист, и студентам я рассказываю об экономике мировой, российской, об экономических реформах. Вот. А своим избирателям я рассказываю о том, как выйти из того положения, в котором оказалась Россия.
Вы прекрасно знаете, что от умного человека всегда любопытно послушать вот эти прогнозы, да, о будущем.
Ну вот из уважения к вам.
Чтобы вы не сказали, все будет
из
интересно.
Из уважения к вам я постараюсь вам сказать. Я могу только сказать в таком вот немножко другом смысле. Мне очень приятны комплименты, которые вы мне говорите. Вот. Но смысл такой. Я могу рассуждать только о разумных действиях власти. Я не могу придумать абсурдные и бессмысленные вещи. Вот как вот можно довести было дело вот до того, что теперь все рассказывают 49, 51, 49. Как можно было в Москве вот устроить вот такое безобразие? Вот теперь, чтобы теперь вот все вот с этим разбирались. Ну, как можно было вот подвесить всю вот эту вещь? Ну, как можно было в 2011 году провести выборы таким образом? Не накинуть 3%, а не посчитать по-честному. Какая проблема? Ну, проведите второй тур через две недели.
Вот так вот вы к этому... Я думаю, что вы их ругаете за то, что они пожирнее не обеспечили перевес.
А почему вы так думаете? Какие я вам давал основания так думать? Вот у вас в голове.
В голове.
Вот Бог знает что.
Это я свое.
Вот вы чем-то своем. Я-то говорю, ну, дайте им, пожалуйста, пусть проведут второй тур. Увидите, что из этого получится. Ну, зачем вы же такое
зачем
делаете?
Вы тянете?
А вот смысл просто весь, вообще весь.
Я сразу вот этот 2000 год с Путиным вспоминаю. Помните, когда, конечно, ему тянули вот эти 50, он должен был быть...
Вы мне рассказываете? Да. Я занял какое место? Третье. Это был мой вопрос, не будет смотря, ли второй тур. Потому что если бы был второй тур, то участие в нем предрешило бы характер политики после 2000 года. Точно так же, как и в 96 году. Второй тур очень важная, на самом деле, вещь, которая... Вообще выборы без второго тура вещь несправедливая и неправильная.
Только вот единственное, где их всегда допускали, слава богу, почему-то в Питере. Вот всегда мы видели две яркие истории борьбы: Собчак, Яковлев и Матвиенко, и это Анна Маркова. Да, ну, это были серьезные две схватки.
Вот
это все, что разрешалось на таком уровне.
Это серьезная, очень серьезная вещь. Там даже в одномандатных округах нужны двухтуровые выборы.
Так, продолжаю читать вопрос. Андрей из Бельгии. Григорий Алексеевич, новичок Навальный обыграл кандидата от Яблока на его собственной нетоптанной поляне. За что ваш кандидат был так наказан избирателем? Может, в консерватории пора что-то поменять?
Учтем ваше предложение.
Напишите список, чего менять,
да,
в консерватории.
Учтем ваше предложение. Это очень серьезные предложения. Но хочу еще раз вернуться к тому, о чем вы говорили, угу, относительно того, что Митрохин Сергей говорил,
да,
о мигрантах и так далее.
Да,
я не могу вспомнить буквально все его высказывания, но суть их была, на мой взгляд, во многих случаях, или даже во всех случаях, абсолютно верная.
Суть, ну, вербально.
Когда он говорил о том, угу, что причиной проблем является коррупция и продажность чиновников, которые зарабатывают на этом, крупных бизнес-компаний, которые делают баснословные прибыли на этом, крупных структур правоохранительных, федеральных, которые делают доходы на этом. Это mm-hmm. была совершенная правда и правильно.
Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Иван из Краснодарского края, здравствуйте. Иван нас не слышит, похоже. Давайте тогда мы... Нет, я, наверное, мы через какое-то время в конце программы все-таки включим Анастасию. Я смотрю, что Леонид Волков, видимо, будет выступать весь митинг, и Настя нам потом коротко резюмирует вот итог, потому что сейчас мы не будем ее включать. Я лучше прочитаю еще одно сообщение. Напомню, телефон 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому вы можете обратиться к Григорию Алексеевичу Явлинскому, плюс 7 903 743 2801, номер для СМС. Я читаю письмо от Евгения Мищенко. Он пишет следующее. Вопрос о кампании Навального. Не считаете ли вы, что в кампании не содержалось реального политического смысла? Критика властей, маркетинговые ходы, зажигание толпы и эмоциональные рывки не способны оказать значительного влияния на убеждения избирателей. На мой взгляд, в кампании Навального не было того, что было в кампании Митрохина, а у того, в свою очередь, не было того, что было в кампании Навального.
Ну что же, наверное, справедливые замечания, но все же мне бы хотелось сказать, что я... Очень сожалею, что с нашим избирателем произошла такая вещь, что он утратил всякий интерес к содержательным вещам, программным вещам, к искренности.
Григорий Алексеевич, но когда избиратель испытывал интерес к содержательным вещам?
Всегда.
Расскажите, пожалуйста.
Всегда избиратель испытывал
изучал
интерес.
Программы, анализировал,
изучал
сравнивал.
Изучал программы, следил за тем, что вы для нас
но
сделали.
Но когда-то всегда. Ну, приведите пример таких разумных выборов.
Вот все... Выборы, которые были, они были гораздо в значительно большей степени, они не были тотально, но они, их разумность постепенно исчезала в России, потому что власть российская, она добивалась лишения смысла выборов, потому что так можно править бесконечно, бесконтрольно и вне всяких пределов. Вот она этого добивалась, уничтожить, превратить выборы в имитацию. Она этого и добилась. Вот она этого и добилась. И вы же поймите, я сейчас обращаюсь не столько к вам, сколько к нашим слушателям или зрителям, что если вы не будете видеть, что политик для вас старается сделать, если вы не будете учить своих детей, оценивать его по конкретным действиям. Если вы не научитесь оценивать его политическую биографию, вы никогда не сможете выбрать себе правительство, которым вы будете довольны. Никогда.
Потому что эту биографию пока за избирателя оценивают федеральные каналы. Этого достаточно. Вот они верили в свое право избирать этим каналам, они оценивают биографии, рассказывают, адаптируют их для аудитории, рассказывают, за кого им нужно проголосовать, и пока люди голосуют ровно так, как им объясняют.
Да. Ну, все-таки, когда люди женятся или выходят замуж, они все-таки стараются понять биографию своего будущего супруга или супруги самостоятельно.
Не
одно то есть и они
то же.
Думают над этим. Да.
Вот пока
знаете,
все
почему
еще
не одно и то же?
Пока
а знаете, почему
еще,
не
да.
одно и то же? Потому что, когда женишься, можно развестись. А вот если вы
а
себе выбрали такого президента,
да,
то он вам не 5 сделает. Он вам сначала из 4 сделает 6
да.
себе, а потом из 6 сделает 3 или 4 срока подряд. И вы будете всю свою жизнь жить с этим
и
руководителем.
И многоженство
и вы никуда
запрещено.
Не денетесь. Это я не проверял, я не знаю.
Нет, ну нет, по законодательству нет двух президентов Российской Федерации.
А, в смысле двух президентов? Не дай бог. Вот что, гражданскую войну хотите? Не дай бог.
Настя Кириленко, Анастасия Кириленко готова рассказать нам, чего хотят люди, собравшиеся и выступающие на митинге. Уже нельзя сказать в поддержку Навального, а, видимо, в поддержку второго тура. Настя, скажите, пожалуйста, что там, коротко суммируйте.
Мы сделаем второй тур!
Да!
Да!
резюмируя то, что уже было сказано на митинге, можно сказать, что теперь Алексей Навальный будет добиваться встречи с Собяниным для пересчета голосов. Во всяком случае, это следует из слов Леонида Волкова. Самого Алексея Навального на митинге пока не появилось. Вообще он принимает такой народный характер. Выступают волонтеры, которые работали на Навального и рассказывают свои личные истории.
Настя, а где он? А где Навальный-то? Вот есть ли какие-то слухи по этому поводу? Может быть, у него переговоры?
Ну, у нас задержка по звуку, к сожалению. Ну, можно только догадываться. Ну, отдыхает человек после тяжелой ночи.
Можно я не буду комментировать?
Да. А что вот все-таки вы думаете об этих переговорах, которые они друг другу предлагают? Сначала Собянин предложил встретиться им, о чем-то поговорить. Они предложили встретиться очень расширенным составом и публично, и поговорить о пересмотре голосов. Штаб Собянина сказал, что нет, пересматривать голоса это не к нам, а к нам просто поговорить. Что за альянсы возможны во всех этих...
Нет, там речь не об альянсах, а речь о том, чтобы там договориться о втором туре. Вот. Если они мирно будут договариваться, пускай говорят... Главное только, чтобы не было кровопролития, не было столкновений. Вот я во всех формах обращаюсь ко всем. Не поддавайтесь ни на какие провокации, ни с чьей стороны. Дело действительно может быть очень серьезным. Вот так вот вроде ничего не обещает, все спокойно. Этот не пришел, человек спит, как вы говорите, отдыхает, он устал.
Может
всякое быть, да. Вот. Но только я сейчас говорю о людях и прошу их. И говорю им, что главное, чтобы не было никаких столкновений, кровопролитий, потому что развитие событий в этом случае будет очень трагическое, очень драматическое.
Когда вы вот, воспринимаете ли всерьез потенциал людей, к которым обращается Навальный, с точки зрения... Вот он сегодня сказал, что если не будет, вы нам не дадите второй тур, то я не исключаю силовых акций, конечно, а мы выйдем на улицы, мы будем требовать. Вы считаете, что есть кому выйти на улице? Вот эти 500 тысяч человек, которые за него проголосовали, и которые вы считаете его 90-процентным уже вот этим, как сказать, сформировавшейся уже законченной массой, она способна выйти на улицы и требует второго тура? Насколько это страшно?
Да, вот я могу вам сказать, что для больших, серьезных неприятностей этого может хватить. Там не важно, сколько людей, там важно, что даже если их будет сколько-нибудь, но этого может хватить для очень серьезных и больших неприятностей. Поэтому сегодня ответственность всех заключается в том, чтобы не доводить дело до столкновений. Не умеют выборы проводить, но хотя бы пускай сделают так, чтобы не было столкновений, не было кровопролития, не было несчастных родителей, которые потом будут ходить на суды этих детей. Вот. Это ведь дело действительно трагическое. Это подталкивает к этому люди. Ведь события это 6 мая, они ведь спровоцированы чем? Они спровоцированы фальсификациями на выборах 2011 года. Вот чем они сформировали. Вот чем они вызваны были на самом деле.
Вы знаете, вот я хотела бы, чтобы мы с вами... Пусть они не поговорили об этом в избирательной кампании. Давайте мы поговорим. Почему? Зачем этих людей? Зачем из них сделать заложниками? Для меня это просто загадка. Зачем так жестоко и жестко вот сейчас их посадили, судят? Это бесконечно длится. Это какая-то необычайно жестокая и бесполезная история. Вот сейчас там не выпускают бедного этого Косенко похоронить мать. Хотя он подозреваемый, он даже не осужденный еще. Для чего вот эта история?
Жестокая система, она жестокая.
А для чего им это?
Ну, вот для того, чтобы задавить все это в корне. Чтобы боялись. Ну, зачем?
Что? Нет, ну как-то так.
В чем
здесь
вопрос?
Задавить, а здесь как-то разрешить.
В корне.
Как-то здесь
вот,
подраспустить.
Не могу. Вы их приглашаете к себе в эфир. Кого?
Не буду
Володина,
я никого приглашать.
Путина приглашайте. Ну, и могу. У них спрашивайте. Вот. А я вот вам что могу про это сказать?
Скажите, пожалуйста, с вашей программой есть какие-то подвижки, имею в виду, ЗДД. Что это имеется в виду?
Земля, дома, дороги. Спасибо большое.
Мария.
Это принципиально важная программа. Вот, Маша, спасибо за вопрос. Значит, это действительно очень крупная программа. Мы продолжаем ее развивать и будем всячески настаивать на том, чтобы людям в России землю для строительства жилых домов передавали бесплатно, а за средства, полученные от продажи сырьевых ресурсов, особенно газа и нефти, была создана современная инфраструктура в виде дорог, газоснабжения, электроснабжения и воды.
И перспективы есть.
Бесплатно. И каждый человек должен это иметь возможность получить. И перспектива есть. И вот здесь я у вас отниму 30 секунд.
У Бориса из Воронежа.
30 секунд. Хочет. 30. Ладно. И к Борису обращаюсь. Поймите, самое главное, что сделали с нашей политикой, из нее убрали уважение к человеку полностью. У нас вообще уважение к человеку, к его будущему, к его истории, к его детям, к его вере, к его надежде ликвидировано в политике полностью. А это именно то, что сейчас нужно всем людям в России. Всем. И до тех пор, пока не появится политическая сила, именно это предлагающая людям, 50, 60 и 70% людей не будут всерьез участвовать в выборах.
Я приношу извинения Борису из Воронежа, и у нас был звонок из Уфы, но мы не можем всех принять. Напишите, пожалуйста, на сайт, и, может быть, вы ответите.
Я буду стараться ответить.
Да. Спасибо вам большое, что пришли. Это был Григорий Явлинский, кто вдруг не узнал, в программе «Лицом к событию». До свидания, до новых встреч.
Спасибо, Лена, большое.